В ресторан капитан явился за 10 минут до назначенного времени. Тщательно выбритый, пахнущий настоящим вежиталем в начищенных у мальчишки курда сапогах. Сел за указанный ему столик и спросил оранжу со льдом. Точно в час в дверном проеме обозначился Александр Иванович. На сей раз он был один, но такой же элегантный и непонятно веселый, как вчера. «Ну вот и прекрасно, что пришли. Я, в общем, и не сомневался. В людях редко ошибаюсь. Да и чего бы вам отказываться? Совсем молодой человек, вся жизнь впереди. Когда и ставить последний рубль ребром? Хотя другой на вашем месте вполне мог бы загулять суток на трое или просто смыться. От добра, мол, добра не ищут. Ну ладно, это я так». Он протянул Басманову портсигар, но тот с достоинством отказался и закурил собственную масаксуди. Снова довольно хмыкнув, Шульгин перешел к делу. «Так, Михаил Федорович, будем считать, на первую должность вы приняты. Будете у нас, так сказать, начальником отдела кадров. Повторяю задачу». Он перечислил вчерашние требования к кандидатам и добавил. «Только давайте без альтруизма. Я все понимаю, могут быть случаи, и хочется помочь человеку, отчаянное положение, голодные дети. Так лучше вы прямо скажите, кому-то кое-что можно просто выделить из представительских сумм. А в целом исходите из того, что с выбранным вами человеком вам все же и придется, скажем, в разведку идти, 10 верст с пулеметом на плече бежать по песку или джунглям, ну и все тому подобное. А вдруг у него дыхания не хватит, струсит, все же или товарища раненого бросит, да просто скандален, неуживчив, к мордобою склонен. Надеюсь, все понятно? Тогда далее. Очень нас интересуют люди, умеющие автомобилем управлять, на мотоцикле ездить, вообще к технике причастные. Если авиаторов найдете, совсем чудесно. Ну, там артиллеристы, пулеметчики, специалисты по штыковому бою, само собой. Особая статья — кадровые штабисты. Лучше даже генштабисты с полным курсом академии. Для таких требований к здоровью могут быть и помягче.
«Черт возьми», — думал Басманов. «Так они что, действительно империю в дебрях Африки основать задумали? Размах, однако. Что ж, тем интереснее». Но вслух ничего не сказал, только кивал понимающе.
«Оклад содержания лично вам определим для начала в 3000. Золотом, естественно. Знаете...» — доверительно понизил голос Шульгин. «Я как-то не слишком верю в бумажки, пусть это даже фунты. Согласны?»
Как он мог быть не согласен? Все это выходило за пределы самых смелых и горячечных мечтаний. А вдали в таком случае вырисовываются перспективы совсем уж сказочные. Он вспомнил о матери и сестре, оставшихся в Петрограде. Последний раз они виделись зимой 18-го, и больше известий от них Басманов не имел. Об ужасах, что творили большевики в столице, он слышал немало, но надеялся, что родных террор не коснулся. В конце концов, о том, что он жив и ушел к Корнилову, не знал никто, кроме самых близких родственников. А две безобидные женщины ЧК вряд ли заинтересуют. Ну, если все образуется, имея деньги, можно будет через Финляндию пробраться в Питер и как-нибудь их разыскать. Началась его работа. В наскоро оборудованной под контору квартире в первом этаже большого и запущенного дома неподалеку от долма Бахча. В приемной сидела барышня-машинистка из беженок, в прошлом Бестужевка, не успевшая дойти до панели, поскольку ее отец сбежал из Одессы вовремя и не с пустыми руками. В кабинете Басманова стоял большой обшарпанный стол, несколько стульев и для солидности желтое шведское бюро с кучей пустых коленкоровых папок. Для выдачи авансов он получил под отчет 10 тысяч рублей и право испрашивать впредь, сколько потребуется в зависимости от грядущих успехов. Тактику вербовки он разработал сам. Первым 5 офицерам, лично им отобранным, Басманов выдал по 20 рублей, пообещал еще по 80, если они приведут по 5 кандидатов, устраивающих капитана. Жалование же, чтобы не разжигать излишнего ажиотажа, обещал в 200 рублей. Намекая, впрочем, что эта сумма не окончательная. Но и такие деньги натерпевшимся и изголодавшимся эмигрантам казались совершенно сказочными. С теми, кого Басманов счел пригодным, поочередно беседовали Новиков, Шульгин и появившийся позже еще один господин с манерами иностранного генерала. Так показалось Басманову из-за его холодности, неулыбчивости и нерусской педантичности, несмотря на, безусловно, русскую фамилию Берестин. Разговаривая с волонтерами, он, как заметил капитан, крайне въедливо выяснял послужной список, проявлял странную осведомленность, отдавал предпочтение лицам, имеющим связи и знакомства с начальствующим составом вооруженных сил Юга России, а также с бывшими офицерами и генералами, служащими ныне в Красной армии. Это наводило на мысль о его причастности к контрразведке, только неизвестно чей. Мелькнуло даже в голове, они большевики ли затеяли какую-то грандиозную провокацию. Но Басманов тут же сам себя одернул. И вид у новых хозяев слишком уж не большевицкий, деньгами они сорят неумеренно, да и что за прок большевикам от десятка другого беглых офицеров. А вот в голубом мундире господин Берестин вполне, возможно, и хаживал. Прошедшее окончательное собеседование и не получившие отказа уезжали на автомобиле с одним из хозяев. И Басманов их больше не видел. Те же, кому отказывали, получали за беспокойство по 100 рублей под честное офицерское слово хранить в тайне место и содержание разговоров. Несмотря на это, в ближайшие дни слух о том, что некие таинственные личности вербуют офицеров, распространился в эмигрантских кругах весьма широко. Говорили разное, как правило, весьма далекое от всякого правдоподобия. «Что поделать? Вызванное войной падение нравов!» — меланхолично отметил Шульгин, не слишком, впрочем, этим фактом огорченный. Да и как скрыть, если заходили вдруг по рукам царские десятки в огромных количествах? Кабаки, шашлычные, чебуречные и прочие таверны стали заполнять веселые и возбужденные офицеры, а также и штатские лица, то ли выменивающие, то ли выигрывающие пресловутые десятки. Курс лиры в районе проживания русских пошел вверх, так как она внезапно получила золотой паритет. А проститутки на набережных тоже подняли таксу вдвое-втрое. В субботу, явившись к 8 на службу, Басманов увидел перед дверями конторы толпу, мало уступающую таковой у посольства. И ему пришлось сквозь нее проталкиваться, стараясь не замечать то просительных, то наглых лиц соотечественников, не слышать униженных просьб. Явившийся на час позже Шульгин, которого капитан считал своим непосредственным начальником, тоже пробился с трудом, однако велел пускать и выслушивать всех, кроме явных коллег и алкоголиков, каковые тоже имелись в избытке. До обеда Басманов наслушался душещипательных историй и Кузьмы Крючковских подвигов в таком количестве, что их хватило бы на десяток выпусков газеты «Русский инвалид». Следует заметить, что название газеты означает совсем не то, что вы, должно быть, подумали. До революции «инвалид» являлось синонимом понятия «ветеран» и только. А в 3 часа пополудни внезапно появился офицер английской морской пехоты в сопровождении вооруженного наряда. Басманов слегка растерялся, не зная, как себя вести, но в конторе, по счастью, оказался сменивший Шульгина Новиков. На великолепном английском пригласил майора в кабинет, попросив Басманова продолжать работу. Через 30 минут англичанин вышел раскрасневшийся, явно удовлетворенный полученными объяснениями и новым знакомством. Пожал на прощание капитану руку, отдал честь и удалился. А морские пехотинцы остались наводить порядок в очереди. Однако за вечерним хересом Шульгин сказал, что лавочку пора сворачивать. 112 человек. Думаю, вполне достаточно. Или до 150 дотянем? Тогда завтра последний день и все. Отбирайте самых-самых. Впрочем, сливки мы уже сняли. В общем, сами смотрите». Басманов подсчитал, что через контору уже прошло не меньше батальона претендентов. И значит, 1040 раздали просто так. Да еще 20 выдано завербованным офицерам на устройство семей, кому посчастливилось их вывести. Забрать семьи к месту постоянной дислокации Шульгин пообещал не позднее, чем через 3 месяца. «Ну все, пора и честь знать», — сказал он Басманову вечером следующего дня, когда желанное число было достигнуто. «Едем домой, собирайтесь». Басманов понял, что наконец узнает, куда же исчезли принятые на службу. Он отчего-то вообразил, что их собирают в какой-нибудь загородной ферме или в пустых казармах бывшей султанской армии, вроде тех, где сам он отбывал 2-недельный карантин. Однако автомобиль незнакомой модели, открытый, с длинным, сверкающим, хромированным металлом капотом и глубокими кожаными сиденьями, довез их до порта, где у пирса ждал такой же роскошный катер. Рыча мотором и громко хлопая днищем по мелкой босфорской волне, катер долго несся сквозь розовато-жемчужную полумглу ко входу в мраморное море. С борта катера, особенно в это время, на грани между ранним вечером и подкрадывающейся с побережья ночью, Константинополь выглядел, как и ему подобало, совершенно сказочным городом. Кисейная дымка смазывала все подробности, оставляя только смутный цветной силуэт, исчерченный остриями сотен минаретов. В нем обязательно должны были твориться непрерывно и бесконечно, как арабская вязь на стенах мечетей, волшебные и загадочные истории в духе «Тысячи и одной ночи». А если на самом деле творилось там совсем другое, так об этом легко было заставить себя забыть, подчиняясь очарованию летнего вечера. Тем более, что с ним самим-то, капитаном Басмановым, одна из сказочных историй все-таки произошла, и чудное мгновение продолжает длиться.